Йоука Хайнен выдает себя за мудреца времен творения мира.
Но это лишь в теории у меня так складно получается, а на практике я болтаю безостановочно. Обо всем понемножку. Даренный телефонный аппарат оказался славным сожителем, щедрым лишь на добрые вести, тихим и безотказным. Он почти не звонит, а каждый звонок — радость, поскольку номер его известен только Маше. Ну и, конечно, хозяину квартиры, но тот вряд ли побеспокоит меня в ближайшее время, поскольку я заплатил за 3 месяца вперед. Даже Раиса и Веня не знают, что у меня теперь есть телефон. Не потому, что их общества мне вполне хватает на работе. Не потому даже, что дома я слышать ничего не желаю о служебных проблемах. Просто это нехитрое средство связи кажется мне сейчас чем-то вроде особого приспособления для любви. Вот и не хочется использовать его по иному назначению. Маша звонит мне ежедневно, иногда несколько раз в день, и каждый вечер я могу слушать ее голос, даже если неотложные дела, усталость или каприз помешают ей переступить мой порог. По утрам же я всякий раз наговариваю на автоответчик новое приветствие для нее. Нередко чересчур многословное, благо эта машинка способна сделать запись почти любой продолжительности. Есть вещи, которые почему-то не выговариваются на публике. Даже наедине с единственным человеком не выговариваются, и все тут. Только оставшись наедине с собой, в комнате без зеркал, можно понемножку избавляться от слов, облепивших сердце, подобно колонии мидий. Крошечный микрофон дает шанс собрать урожай этих расплодившихся моллюсков, обзавестись желанным свидетелем моей болтовни, который, впрочем, услышит меня лишь после того, как я умолкну. И это славно. Вчера, рассказывал я 24 сентября 1992 года, какая-то старушка в булочной обозвала меня пижоном, вдохновившись не то брусничным оттенком моего плаща, не то формой твоих любимых солнцезащитных очков. Кстати, и не надейся, что я верну их тебе в ближайшее время. Во-первых, они дают мне возможность смотреть на мир как бы твоими глазами, а во-вторых, я в них неотразим. И стало мне хорошо, и ушел я в припрыжку, прижимая к груди увядающий батон. А потом я спросил себя, почему так обрадовался этому упреку. И, кажется, нашел ответ. Я и правда хочу быть, или хотя бы слыть пижоном, поскольку в глубине души уверен, что отчаянное, упрямое сопротивление миру — это и есть пижонство, самая редкая и благородная его разновидность. Возможно, самая опасная, но единственная сулящая надежду. Можно перевернуть мир, не имея даже пресловутой точки опоры. Из чистого пижонства. Ага. Когда я был настолько мал, что еще не научился прогуливать уроки, я ненавидел воскресное утро. Диктовал я воскресным, а как же, утром 27 сентября. Понедельники, вторники и прочие будни и дни я принимал со смирением стойко. Субботние вечера обожал, а вот воскресное утро ненавидел, не умея объяснить почему. Теперь могу, пожалуй. Воскресное утро, солнышко, сулит свободу, которой невозможно воспользоваться. Нет, даже не так. Оно обещает свободу, которой вовсе нет. Свободу, которая на самом деле является всего лишь короткой передышкой. Воскресное утро куда более лживо, чем утро любого другого дня недели. Планам, рожденным при свете воскресного утра, не суждено осуществиться. Скажу больше. В детстве я обнаружил, что воскресенье гораздо короче любого буднего дня. Это противоречит законам природы, однако это так. В воскресенье бег времени ощутим почти физически. Оно уходит, удержать его невозможно, как невозможно удержать в руках ветер. «Сегодня я вернусь домой очень поздно», — меланхолично сообщал я на следующий день, 28 сентября. «Это скверно, но ничего не попишешь. Раисе под хвост попало изрядных размеров вожжа, и она твердо намерена созвать совещание, то бишь тихую высококалорийную пьянку в какой-нибудь новорусской забегаловке. Я же у нас не только самый красивый мужчина в мире, ведь правда, но и скромный заместитель нашей макулатурной царицы, а посему не имею никакого морального права уклониться от участия в оргии. К слову сказать, мне всегда казалось, что заместитель — очень правильная должность, именно то, что требуется джентльмену вроде меня». Прекрасная возможность быть не кем-то и не собой, а просто функцией. Возможность играть в чужую игру вместо того, чтобы хмурить лоб над собственной партией. Может статься, дни, прожитые не в качестве кого-то, а в должности заместителя, не вычитаются из жизни. Следовательно, они ее продлевают. Вот такая хитроумная теория, из которой должен сделать вывод, что я умею неплохо устраиваться. Солнышко, сегодня первый день октября, а я, вероятно, встал не с той ноги, ибо в голове моей снуют сердитые мысли. Например, о мифах, что впаривают нам с раннего детства в качестве основополагающих аксиом геометрии бытия. Один из самых нелепых — миф о вреде эгоизма. Считается, что жить ради собственного удовольствия плохо. Родители, словно бы задавшись целью воспитать для себя более-менее сносный обслуживающий персонал, внушают маленьким человечкам, что следует посвятить свое существование другим высокоразвитым белковым организмам. Каковые не способны порадовать себя самостоятельно, поскольку, ясное дело, тоже поглощены чужими заботами. Общеизвестно ведь, что заниматься чужими делами много проще, чем собственными. Поэтому все, включенные в порочный круг неустанной озабоченности друг другом, вполне довольны, и менять тут ничего не собираются. Ну и ладно. И все же, есть дни, приближающие нас к смерти. Есть просто дни жизни, те, что были прожиты исключительно ради собственного удовольствия, а значит, вне времени. Первых, как водится, много, почти все. Вторые, ну, случаются порой. Дурацкая и нелепая пропорция, да? Ты только что убежала, говорю ей, утром 4 октября, а я так и не успел рассказать тебе, что мне сегодня приснился Карлсон, который живет на крыше, и я вспомнил, что в детстве очень хотел быть Карлсоном. Именно быть, а не дружить с ним, это важно. Вот думал, вырасту большой, стану Карлсоном, буду жить на крыше, и никто никогда до меня не доберется. Одинокая жизнь на крыше, а ведь смотри-ка, сейчас я почти так и живу, казалась мне блаженством, поскольку докучливое повседневное насилие взрослых раздражало меня чрезвычайно. Например, необходимость жрать, что дают, а не то, что хочется. Или идти спать, когда велят, а не когда устанешь. Или почему-то сегодня гулять нельзя, а завтра, когда мне хочется сидеть дома и читать книжку, говорят, что гулять надо. И бесцеремонно выгоняют во двор. Почему? Мне никогда не объясняли. Еще хуже получалось, когда меня звали домой в разгар какой-нибудь интересной игры. Это первая в моей жизни аллегория смерти. Умереть — это значит уйти не по своей воле. В самый интересный момент, так я тогда думал. С тех пор, только никому не говори, я твердо решил стать бессмертным. С какого конца следует приниматься за это дело, не знаю, но разберемся как-нибудь. Сегодня 5 октября. Здравствуй. Среди множества вещей, которых я не знаю о тебе, есть одна особенно будоражащая мое любопытство. Скажи, ты любила играть в прятки, когда была маленькая? И что тебе больше нравилось, скрываться или искать? Я, например, поначалу больше любил искать других, чем прятаться самому. Поиск занятия деятельное и азартное. Сидеть же в укрытии, времяпрепровождение, требующее душевного покоя, внимания и терпения, которых мне никогда не доставало. Но однажды, уж не помню почему, я решил схитрить. Заранее соорудить укрытие и спрятаться так, чтобы никому не удалось меня разыскать. Выбрав пасмурный вечер, когда мои друзья сидели дома, я углубился в кусты сирени и принялся рыть яму. Мне понадобилось еще несколько таких вечеров. Задача оказалась сложнее, чем я рассчитывал. Место было выбрано удачно, никто не заметил, что в сыром сумраке сиреневых зарослей ведутся какие-то земляные работы. В один прекрасный день яма достигла нужного размера. Для пущей маскировки из дома было похищено старое мамино пальто. Рябая, зеленовато-черная ткань как нельзя лучше сливалась с землей. Я заранее предвкушал грядущий триумф. Триумф, однако, вышел странный. Меня не просто не нашли, а довольно быстро перестали искать, решив, очевидно, что я просто ушел домой. Я же в полной уверенности, что поиски продолжаются, терпеливо лежал в своем укрытии, злорадно думая, что так долго еще никого никогда не искали. Время, однако, шло. Постепенно я заподозрил неладное, но упрямство не позволило мне выбраться наружу. Какое-то время спустя я понял, что не хочу покидать яму совсем по другой причине. И неожиданно открыл для себя странную разновидность свободы, которая приходит лишь тогда, когда ни один человек в мире не знает, где ты находишься. Понимаешь? Уверен, что понимаешь. Слушай же дальше. Наступил вечер, и мои друзья разошлись по домам. А я лежал в земляной яме, укрывшись старым пальто. Вылезать оттуда и идти домой мне по-прежнему не хотелось. К этому моменту я уже начал забывать о том, что у меня есть какой-то дом, куда непременно нужно возвращаться не позже 9 часов вечера. Да и словосочетание 9 часов вечера к тому моменту начало казаться мне бессмысленной абстракцией. Но из темноты донесся голос, который звал меня по имени. У всех обитателей нашего двора, в том числе и у моих родителей, была скверная привычка зазывать детей домой громкими визгливыми голосами. Крик разрушил магическое очарование моего одиночества. Я вылез из ямы и отправился домой. Или же не вылез и никуда не отправился, а остался в возлюбленной своей яме и сижу там до сих пор? Выбирай версию, которая тебе по душе. И если ты знаешь, зачем я тебе все это рассказываю, объясни мне как-нибудь. Ладно? Потому что по утрам я не ведаю, что мету. Запись от 7 октября. Я спал без тебя и должен бы загрустить, но почему-то проснулся с веселой уверенностью, будто мир, в котором мы живем, удивительное место. Всякий человек не просто прямоходящий примат, а усталое и разочарованное, но все еще могущественное божество. Каждый город — священный лабиринт. Докучливые условности в любое мгновение могут стать всего лишь правилами игры, трудной и опасной, но чертовски увлекательной, да? Конечно, согласился автоответчик 7 часов спустя. Машин голос, записанный на пленку, всегда со мной соглашается. Да и кому придет в голову всерьез спорить с отсутствующим?